Денис Соколов, наш слушатель и читатель, знает как ученого, политолога, специалиста по Кавказу и частого гостя нашего эфира. Сегодня он снова гость недели, но говорить мы с ним будем не о политике, а о войне, на которую Денис ушел вскоре после ее начала. Ушел в прямом смысле. Он член Гражданского совета, организации, которая помогает в создании российских добровольческих структур, воюющих на стороне Украины. О возможностях, перспективах и порой непростых вопросах, которые встают перед российской вооруженной оппозицией нынешнему кремлевскому режиму, наш сегодняшний разговор.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Денис, сначала личный вопрос, хотя он не такой уж личный, вполне себе общественный, потому что вы довольно известный ученый с безупречной научной репутацией. И вот вы бросаете науку и уходите. Мы дальше разберемся, куда именно вы уходите, но вы уходите. А как это получилось?
До 24 февраля 2022 года я, в принципе, занимался тем, чем мне нравилось заниматься. Собственно, исследованиями. Это была хорошая, насыщенная, интересная жизнь исследователя. Поскольку исследования, которыми я занимался, они во многом были как раз про то, что происходит с нами, что происходит с обществом. И все время задаешься вопросом о том, а что делать, собственно, можно. На это есть ответы. И в случае, допустим, войны тоже было представление о том, что нужно делать, потому что она была вполне себе предсказуема. Я примерно себе представлял, что такое Путин и режим. И у меня не было никаких других рецептов остановить это, кроме вооруженной силы. Никаких других вариантов нет с этими людьми и не было никогда. Но я, наверное, составил себе представление о том, как устроена наша оппозиция, и оппозиция ли она, и что это такое, как устроено наше общество. На Северном Кавказе было очень хорошо видно, как люди могут бороться за свою независимость, что получается, что не получается, и как империя расправляется с этими людьми. Ну и, в принципе, было понятно, что делать. Мы говорили это, обсуждали всегда. И когда 24 числа Россия напала на Украину, в принципе, надо было либо делать это, либо отказываться от своих слов и уходить куда-нибудь, я не знаю, в отшельничество, да? В общем, выбора-то не было особо.
А вы ушли в Гражданский совет. Что это такое? Потому что на самом деле не очень понятно, что это в тех координатах, в той матрице, да, в которой мы привыкли рассматривать какой-то общественный актив.
Мы вооруженная оппозиция. Да, Гражданский совет собирает национальные, региональные, профессиональные, любые группы, которые себя как-то политически самоопределяют и которые выбирают вооруженную борьбу на стороне вооруженных сил Украины и на сопротивление внутри страны вот в этой войне. Наша задача – помочь украинцам плечом к плечу с ними, раз они нас пускают, и спасибо им за это, помочь украинцам выгнать оккупантов с их земли и потом освободить свою родину. Каждый свою, так он это понимает. Люди чувствуют свою ответственность за то, что происходит. Не вину, да, даже если не вина, а ответственность. И другого способа, кроме как с оружием в руках, эту ответственность реализовать, они не видят. Это тоже очень важно.
Я как-то привык относить вас к либеральной группе.
Вы с русским добровольческим корпусом. Это крайне правое.
Это понятно, что за люди. И тем не менее вы с ними.
Ну, во-первых, потому что больше никто на тот момент, когда мы создали гражданский совет и начали собирать добровольцев, больше никто на стороне Украины из существующих подразделений, кроме русского добровольческого корпуса, не воевал. Да, эти ребята крайне правые. Наверное, можно сказать совершенно спокойно, что я не разделяю большую часть их убеждений, по крайней мере, в отношении и других народов, и в отношении многих вещей, да, в отношении прав человека. Крайне правые убеждения у них связаны с традиционализмом. Я считаю, что традиционализм – это, скажем так, устаревшая концепция в современном мире. Вот. Но есть масса вещей, о которых можно поговорить. Они сложные, но очень интересные, которые, ну, скажем, можно предъявить и Модерну тоже. Вот. То есть мое первое объяснение, что кроме крайне правых никто не воевал, крайне правые, кровью и потом, добились доверия украинцев. Не только крайне правые, воевали еще мусульмане. На стороне Украины с 2014 года, как и крайне правые, воюют чеченские батальоны, в которые входят дагестанцы, черкесы, ингуши. Изначально был батальон шейха Мансура и Джохара Дудаева, изначально это ичкерийцы. Это люди тоже не либеральных убеждений. Часто мусульмане-фундаменталисты и почти всегда практикующие.
Я читал ваш пост, вы пытались объяснить то, как либерал не любит крайне правый платит им взаимностью. И надо научиться жить так, чтобы потом вместе бороться против Путина. Как вы себе представляете борьбу людей, ваших убеждений, рука об руку с теми, А кто, ну, эти убеждения, в общем, мягко говоря, не разделяет? Убеждения диаметрально противоположны вашим.
Не, ну, во-первых, это, наверное, все-таки неправда, что они диаметрально противоположны. В государстве, которое предполагает свободу, в государстве, которое предполагает свободную экономику, защиту прав индивидуальных и защиту прав меньшинств. В таком государстве есть место правой компоненте, и эта правая компонента весьма и весьма может оказаться полезной.
А правая в какой степени? А то, что мы привыкли все-таки считать правой в рамках обычного традиционного политического поля, да? Или это вот тот РДК, это те люди, которые презентовали себя в Брянской области, которые презентовали себя до этого как ультраправые националисты.
Есть Европейская конвенция по правам человека. Эта Европейская конвенция должна исполняться, и любой человек, который взял в руки оружие, ему доверили оружие, будь он на территории Украины, где он воюет в ВСУ и подчиняется командованию Вооруженных сил Украины и выполняет украинские законы, если он на нашей территории, на территории Российской Федерации, и он подписал наш манифест, и он подписал договор, то он должен свое оружие употреблять на то, чтобы защищать права людей в рамках Европейской конвенции по правам человека. Он с оружием в руках обязан защищать принцип самоопределения народов и самоуправления обществом. И он с оружием в руках должен исполнять решение, да, сейчас нам независимого трибунала, как пока он формируется, любой судебной инстанции, которая является независимой и легитимной на этой территории, которая признана независимой. Это те красные линии, за которые переходить нельзя никому, ни с левыми убеждениями, ни с правыми убеждениями. Это условия, которые мы
играем. Люди из РДК за красной линией или внутри ее?
Люди из РДК внутри красной линии на сегодня, они признали манифест.
Я хотел бы все-таки вернуться к этому вопросу. Мне кажется, он самым главным. Вопрос о рукопожатности тех, с кем ты борешься против Путина. Все ли можно в борьбе с Путиным?
Мы говорим, чего нельзя, если ты борешься с Путиным, потому что есть вещи, которые просто обнуляют смысл этой борьбы. Да? Нельзя нарушать Европейскую конвенцию по правам человека, нельзя нарушать положение ООН по самоопределению народов и самоуправлению общества. То, что нарушает Россия, как бы, да, и Россия, в принципе, свернула самоуправление, самоопределение народов, Россия свернула самоуправление общества, мы хотим это исправить. Все наши участники должны это признавать и должны на это ориентироваться. Плюс мы требуем избежать бессудных казней. Военными, законными военными целями являются только комбатанты и командование. Не все военные преступники являются законными военными целями. Даже военных преступников нужно судить. У них должна быть возможность защиты в суде, им должно быть предоставлено правосудие, надлежащее обращение, и им должна быть сохранена жизнь. Но они должны быть судимы. Вот. Мы за то, чтобы все военные преступники были найдены, чтобы они были, им было предъявлено обвинение, и они в индивидуальном порядке были осуждены за свои преступления. В этот список входят в том числе и пропагандисты. Но мы не считаем, что они являются законными военными целями. Вот это про красные линии. Про рукопожатность, если люди готовы на деле следовать этим принципам, то да, мы готовы признавать, что они имеют право на любые собственные убеждения, если они следуют тем принципам, которые мы сформулировали. Более того, я не вижу возможности пытаться выяснять, какие у кого человеческие качества. Если мы посмотрим на левый фланг, да, на демократический лагерь, у всех очень разные человеческие качества. И я не думаю, что все люди, которые свысока смотрят на крайне правых и, скажем так, снисходительно, и говорят, что они рукопожатные, я не уверен, что все эти люди имеют на это моральное право.
Как человек, который много лет работал с Кавказом и специалист по Кавказу, как у вас уживаются кавказский батальон и люди, которые исходили из того, что хватит кормить Кавказ?
Я могу сказать, что у РДК и батальона шейха Мансура есть свои боевые отношения, они друг друга прекрасно понимают и с другом уживаются. Вот сейчас другого опыта пока нет. Вот сейчас будет сибирский батальон, посмотрим, что будет, как это будет получаться дальше. Но это процесс. Вообще демократия – это процесс. Не надо про это забывать. Когда мы собираем людей с одинаковыми, как у нас, мнениями, не связанными необходимостью за эти убеждения сражаться, когда мы говорим о людях, у которых все благополучно, у которых общие убеждения, в общем-то, нечего делить. Договориться очень легко. А демократия – это процесс, в котором нужно договориться всем, если мы хотим построить демократию. Если мы хотим построить государство, в котором люди будут свободны, в котором будут действовать равные возможности для всех, это процесс.
Тем не менее, у меня осталось какое-то ощущение, может быть, я себя сам обманываю, что все-таки у вас есть какая-то настороженность к некоторым фигурам, к некоторым людям, с которыми приходится иметь дело. Вы сказали, что РДК внутри красных линий. А нет ли риска все-таки у РДК оказаться за пределами этих красных линий? Насколько вы сами уверены в том, что это люди, ну, скажем так, одной из с вами группы крови, и что с ними можно иметь дело?
Групп крови я знаю несколько, да, и у всех людей есть люди с разными группами крови, не обязательно, мы не обязательно всегда сотрудничаем только с теми, кто с нами одной группы крови. И я вам скажу по-другому, я не уверен, что все люди из либерального лагеря, да, так называемого, по-настоящему могут удерживаться внутри этих красных линий. И я говорю, что это процесс. Знаете, мы не говорим, что мы уверены во всех, кто к нам присоединяется. И не обязательно это крайне правые, это либералы, либертарианец, кто угодно. Все люди разные. Мы уверены в том, что мы будем требовать соблюдения этих красных линий. И это и есть та работа, которую мы должны сделать. Кроме боевой работы, мы должны сделать еще эту работу. У меня был очень интересный разговор с одним уважаемым мной человеком, очень опытным, взрослым, который через многое прошел, который стоит на очень четких либерально-демократических убеждениях, который считает себя совершенно как бы обоснованным демократом. Он говорит такой, вот мы думали, что у нас демократы, вот мы все, да, вот все мы знаем всех демократов. Вот ФБК, вот, наверное, еще там вокруг Открытой России, вокруг МБХ, да, вот мы всех демократов знаем, да. И среди демократов никто не хочет воевать особенно. И вдруг появляетесь вы, и вот вы воюете. Но вы же не демократы. Вот это, мне кажется, что немножко неправильная вот эта история, когда присваивается какая-то лицензия, да, на определение, кто демократ, кто не демократ. Одни люди имеют право формировать повестку, а другие люди как бы не имеют права формировать повестку. Мне кажется, что во многом из-за этого у нас и получилось со стороны то, что получилось, потому что в свое время тот, кто смог захватить политическую повестку, тот, кто смог захватить политические силовые инструменты, побоялся делиться с ними, ими с остальными.
Просто исторический опыт показывает, что зачастую потом повестку будет в данном случае формировать РДК. И если у вас уверены, что повестка РДК вам понравится больше, чем та повестка, которая есть сегодня?
Какой исторический опыт вы имеете в виду?
Ну, когда люди сотрудничали с крайне правыми, то крайне правые в итоге брали власть.
Не, ну мы имеем сегодня абсолютно левый мир, да? Демократический левый мир. Мы сегодня имеем доминирование либеральной демократической идеологии во всем мире. В чем проблема?
Есть, то есть я говорю о риске победы в борьбе с Путиным крайне правым.
Ну, у вас есть все возможности сражаться за свои убеждения и доказывать их состоятельность. А Черчилль, по вашему мнению, был правый или левый?
Черчилль ненавидел крайне правых.
Ну, понимаете, мы сейчас говорим о вещах, содержание которых достаточно мутно. Если вы попытаетесь поговорить с бойцами РДК всех этих историях, далеко не все смогут поддержать этот разговор. И в идеологии РДК есть очень много левого, потому что с точки зрения социального протеста там левая повестка.
Ну да, вот это же и есть, в этом же есть опасность. С точки зрения социального протеста левая повестка, а с точки зрения идеологии крайне правая. Это вот то, из чего формируются те риски, о которых я говорю.
Вот самое главное, вы сейчас сами говорите, да, можно поступать с этими рисками двояко. Можно идти навстречу этим рискам и пытаться построить с учетом этих рисков, с учетом необходимости бороться за ценности, за демократию, построить демократическое общество. А можно сбежать от этих рисков. И тогда общество будет строить те, от кого вы убежали. То, что сделала либеральная оппозиция с государством, которое называется сейчас Российская Федерация, она сделала именно это. Она убежала от рисков, которые исходили от Путина в основном. Никто не захотел сражаться. Кроме единиц, которые герои, действительно, они сидят по тюрьмам, кто-то погиб. Да, но в целом вот этот вот мирный протест, на который была готова оппозиция, это то самое избегание рисков, о которых мы говорим. Если мы снова будем их избегать, или мы все-таки постараемся построить то общество, которое мы можем построить, с учетом тех интересов, которые в этом обществе существуют. Если мы не ограничим законами, не ограничим институтами, что зачем нам нужны институты? Институты нам нужны для того, чтобы ограничить вот эти самые риски. Риски применения насилия, да, необоснованного, риски дискриминации разных групп, малых, по совершенно разным основаниям. Эти риски мы должны ограничить институтами. Так мы должны построить эти институты, которые будут ограничивать действительно эти риски, а не разговоры про эти риски на диване. Вот, пожалуйста, вот Тродос вот здесь и прыгай. Пожалуйста, вот это та самая работа, которую мы должны сделать. Вы меня спрашивали, зачем я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим затем, что это та работа, которую кто-то должен сделать.
Вы организационно в составе ВСУ, а те структуры, которые формируете?
Русский добровольческий корпус подчиняется Министерству обороны вооруженных сил Украины.
Почему руководство ВСУ отреклось от рейда на Брянскую область?
Ну, офицер ГУР подтвердил.
Если, насколько я понимаю, вы работаете и с другими какими-то структурами. Вы РДК не единственная, она скорее наиболее распиаренная, а как бы в случае вашего сотрудничества. Что еще есть?
Но мы сейчас создаем сибирский батальон, который будет состоять из представителей сибирских народов и русских из Сибири. Наверное, после его создания немножко сложнее будет нас привлекать, что мы сотрудничаем с крайне правыми и только. Мы, в принципе, изначально объявляли, что мы собираем всех граждан Российской Федерации в качестве добровольцев. И наша задача как раз построить широкую политическую коалицию против Путина. Идея этой политической коалиции именно в этих красных линиях, про которые я говорил, в том, что все, кто в нее входит, будь то мусульмане, будь то крайне правые, будь то либералы, либертарианцы или социал-демократы, должны признавать вот эти основные положения манифеста про Европейскую конвенцию, про право народов на самоопределение, общественного самоуправления и про подчинение трибуналу. Не должно быть бессудных казней, мы не приветствуем теракты, независимо от того, в отношении кого эти теракты совершаются. То есть есть комбатанты, которые являются законной военной целью, да, по ним может быть применено оружие, они могут быть уничтожены как военная цель. Все остальные военные преступники в том числе должны быть задержаны, им должно быть предъявлено обвинение, они должны в суде иметь возможность защитить себя, мы должны им гарантировать надлежащее содержание и жизнь, поскольку как бы смертная казнь применять не собираемся.
Что называется вооруженной оппозицией? А насколько вот вы, как ученый, трезво мыслящий, представляющий ситуацию в России, насколько вы представляете перспективы вооруженной борьбы на территории России против Путина? Это акт самосожжения или вы действительно считаете, что у этого может быть какие-то продолжения?
Мы считаем, что да, что вооруженная борьба против режима, она возможна. Ее сейчас ведет Украина, и почему мы тоже не можем ее вести? Во-первых, она возможна в составе вооруженных сил Украины. Во-вторых, эта вооруженная борьба возможна на территории России. И мы считаем, что можно обойтись без большой гражданской войны, поскольку реальных сторонников режима и его основы силовой, их, в принципе, не так много. Мы рассчитываем, что при появлении и альтернативного инфорсмента, и альтернативного предложения, большая часть российского населения перейдет на нашу сторону, включая и силовиков.
«Восемь недель» был Денис Соколов.